13 часов и почти 12 минут в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов, здесь же Наталья Басовская. Добрый день,
Наталья.
И сегодня мы вам будем рассказывать в программе «Все так» о Вильгельме Завоевателе. Оказался совсем не то, что мы про него думаем. А хочу сразу сказать, что разыграю 14 призов сейчас. Сначала объявлю призы, потом вопрос, потом телефон. Ну, понятно, смс вы знаете. Куда посылать ответы? Плюс 7-985 это код, а собственно смс 970-45-45. Не забывайте подписываться, плюс интернет, конечно. Конечно, работает и пейджер. Итак, первые 7 победителей получают 2 книги. Дэвид Дуглас, Вильгельм Завоеватель, издательство «Центр Полиграф». Ну, собственно, это книга о нем, да? Это научная книга. И здесь замечательное же издание, еще вторая книга. «Уна Макдональд. Повседневная жизнь нынешнего британского парламента», издательство «Молодая гвардия». Как сейчас все это происходит? Итак, 2 книги, 7 победителей. Будет. Лот номер 2 с 8 по 14. Кристофер Даниэль «Англия. История страны», издательство «Эксмо». И Жоржет Хейер «Вильгельм Завоеватель», издательство «Ас». Но это роман. Вот это исторический роман, это не научная книга. Итак, 7 плюс 7. Всего 14 победителей будет. Вопрос такой. Когда человека посвящали в рыцари в раннем средневековье, ему вручалось 3 предмета, знаки его рыцарского достоинства. Вот 3. Назовите хоть один из них, что получал человек сразу после посвящения в рыцари. Какие 3 предмета, назовите хоть один, его рыцарского достоинства. Если вы знаете, что это за предметы, если назовите 3, совсем хорошо. Плюс 7-985, плюс 7-985, это код, и 970-45-45, 970-45-45, это телефон для посылки смс. И главное, не забывайте подписываться.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Автор самого громкого шпионского скандала Сергей Третьяков решил заговорить. Под скоростную автомагистраль Москва-Санкт-Петербург будет вырублено 90% химкинского леса, который обеспечивает кислородом столицу. Пробки в Москве глазами наивного иностранца и другие материалы в автомобильной вкладке «Шофер». Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
Что я чувствовала, когда шла на тест? Потрясывала немного. Понятное дело, в жизни много чего произошло. Набрала номер, мне все рассказали, подсказали, что нужно, как, зачем, почему. Все бесплатно. Но главное, я знала, что я поступаю верно, что я ни в коем случае не одна. Значит, жизнь продолжается. Меня зовут Настя, и я решилась дать тест на ВИЧ.
Все о ВИЧ на www.stopspeed.ru или по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 6543. Касается каждого.
Сегодня в 16:57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Итак, я повторяю вопрос. При посвящении в рыцари, ну, конечно, никакой не щит, потому что оруженосец уже имел щит до посвящения в рыцари. Итак, какие 3 предмета, хотя бы один из них, получал дворянин, посвященный в рыцари? Раз, два, три. Назовите хоть один. 970-45-45 для смс-а. Код плюс 7-985 и телефон 970-45-45. Не забывайте подписываться.
Герой воскресной программы «Все так» – нормандский герцог Вильгельм, завоеватель Англии. О нормандском герцоге рассказывает историк Наталья Басовская. Программа «Все так» в воскресенье после 13 часов.
Герцог Вильгельм, Вильгельм-завоеватель, один из тех исторических персонажей, которому повезло в школьных учебниках истории 6 класса, потому что событие о завоевании Англии норманнами, этому посвящено полпараграфа, Наталья Ивановна.
Норманнами, норманцами историки обсуждают и будут это обсуждать. Потому что норманны – это как будто бы просто викинги, пришедшие со скандинавского полуострова, из нынешней Дании. А нормандцы – жители современной французской Нормандии. Так кто они? Немножко и то, и другое. Наш персонаж жил очень давно. Его дата рождения, как всегда, приблизительная – 1027 год, а смерти – 1087, достаточно долгая жизнь. Но с 1066 года он английский король, а не герцог Нормандии. И англичане, которые, пожалуй, мудрее, чем некоторые все еще горячащиеся нации, считают эту дату одной из главных отправных точек английской истории.
Я хочу привести пример, что королева Елизавета, сороковая королева Англии, со времен Вильгельма Завоевателя. Никто не считает саксонских королей. Англичане не считают саксонских королей. Они считают, вот Англия началась с Вильгельма Завоевателя и Елизавета II, сороковая.
И их не смущает нисколько то, что это было завоевание их страны, завоевание теми, кто приплыл из нынешней современной Северной Франции, тогда фактически независимого герцогства Нормандского через Ла-Манш. Никому не приходит в голову там напрягаться, что вот, норманны в нашей истории. Нет, наоборот, это было... роскошная фигура, о которой мы будем говорить, для своей эпохи, совершенно роскошная. Их это не смущает. Битва при Гастингсе 1066 года, в которой англосаксонские правители, правитель один, потерпел поражение, они считают началом истинно английской истории. Ну и, наконец, последнее просто в качестве преамбулы. До прибытия туда, в Англию, и завоевания герцогом целого королевства, он имел два прозвища. Вильгельм Рыжий и Вильгельм незаконно рожден. И то, и другое соответствовало истине. Но ни то, ни другое ему не нравилось. И он в сущности, если чуть-чуть с улыбкой посмотреть на эту отдаленную историю, мог приплыть для того, чтобы сменить свое прозвище. Его вообще-то уже переставали незаконно рожденным называть, потому что он одержал кое-какие победы в Северной Франции. Но все-таки до конца сменить. Да, сменил. И остался в истории, как Вильгельм Завоеватель. Но рад ли он был этому прозвищу? Большой вопрос. Почему? Позже. Мы находимся в этой эпохе, середина, вторая половина XI века. Я бы назвала так, это эпоха пограничная, в смысле источников, между сагой и историей в полном смысле.
И хронистами, скажем.
Да, строгими хронистами. Да. Потому что те современники, которые писали о Вильгельме Завоевателе, описали немало. Жизнеописание короля Эдуарда и его предшественника, так сказать, покоящегося в Вестминстере. Одно название чего стоит. В 60-х годах XI века. Деяния герцогов нормандских, знаменитые жесты. Деяния Вильгельма, герцога Нормандии и короля Англии. И, наконец, песня о битве при Гастингсе. Какие все замечательные источники, но они пограничны, повторяю. Почему у историков остается много спорных вопросов. Они чуть-чуть на границе с искусством, с литературой, с преданием, мифом. Их к ним надо относиться очень критически. И уникальный, единственный источник о битве при Гастингсе и об экспедиции Вильгельма Завоевателя – это знаменитый ковер или гобелен из Байо. Льняное вообще-то полотно, не ковер, расшитое крашеной шерстью. 70 метров длина ковра и 50 сантиметров ширина. Это свиток, вышитый монахинями, монахинями Кентербери, по заказу сводного брата Вильгельма Завоевателя, епископа Одо из Байо. И там 58 эпизодов истории этого завоевания. И лишь некоторые самые последние, победа и коронация, не сохранились. Предположительно, все должно завершаться коронацией.
Если вы попадаете в Байо, я там был в октябре, вы видите, что для туристов там как раз вот эти элементы ковра, я привез на бумаге, правда, элементы ковра, да, это исторический документ, это источник, потому что делали его люди, которые...
Современницы.
Они жили при
они
этом.
Они видели эти корабли, они, и та подлинность, с которой они воспроизвели, они, конечно, были сторонницами сами этого, не знаю, реалистического искусства.
Абсолютно.
Реализм в искусстве, они потрясающие, с подробностями, деталями, красиво, красочно. А зная, сколько примерно вмещал корабль человек, можно посчитать и получить
там,
научные...
Вы уже в 66-м
году,
да, давайте
и получить
вернемся.
Научные данные.
Давайте
все,
вернемся
с источниками мы расстались. Но они вот таковы, они на... и этот на грани искусства, потому что это художественное полотно. Биография. Отец Вильгельма Завоевателя, герцог Нормандии. Замечательным прозвищем. Роберт II по прозвищу Дьявол. Надо сказать, что это была эпоха...
Тоже пытался сменить прозвище и сменил его.
Конечно, не успел, умер, да. умер в процессе.
Умер в процессе смены прозвища. Кстати, на прозвище Великолепный.
Да.
Роберт II Великолепный, а до этого носил Роберт II Дьявол.
Хотя остался все-таки в дьявольском виде. Характер, передают характер. Прозвище этой эпохи наивны, как во многом наивна сама эпоха. Что вижу, то пою. толстый, так толстый, лысый, так лысый, Виллобородый среди персонажей этой эпохи, совершенно потрясающе, Свейн Виллобородый, Эдвард Мученик, если его рано убили, Этельред Нерешительный, король Эдмунд Железобокий, совершенно потрясающее прозвище, король Гарольд Заячья Нога, сын Кнута датского правителя, который был до этих событий в Англии, потому что там правили датчане. И так эпоха с наивностями, и в итоге его отец – дьявол. Хоть не знаю детали его характера, о многом можем уже догадаться. В 1033... мать из простых, простолюдинка, как установили специалисты, предположительно дочь кожевника, то есть это совсем немыслимо в виде брака, брак здесь исключался, и отсюда родился Вильгельм Завоеватель как абсолютный бастард, как дитя простолюдинки, и можно представить, что на него, на его натуру, его характер, это обязательно налагает очень серьезный отпечаток. Отец герцог, первое лицо в большой этой Нормандии и богатой для своего времени очень стратегически важной области. Его покровитель, так сказать, на время, когда отец отправится на богомолье, французский король Генрих V, из поздних капетингов, между прочим, женатый на Анне Ярославне, родственник, можно сказать, русской истории. Генрих I. А мать из простых. Но, видимо, отец то ли любил ее, то ли просто хотел все оформить, чтобы сын выглядел поприличнее. Он ее родственников приблизил ко двору, кое-кто из них возвысился, сводных братьев потом. В общем, он старался вылепить
семью. Он выдал ее замуж семью,
выдал за знатного приличного человека, чтобы вылепить что-то вроде семьи в тех юридических рамках, которые позволяла та эпоха.
Но бароны считали его бастардом, незаконно рожденным.
Он и был. Раз брак не был осенен и освящен церковью, он на всю жизнь бастард. Он мог сменить прозвище, но не мог сменить своего происхождения. И это его, конечно, влияло на него. В 1033 году отец Вильгельма, будущего завоевателя, тот самый Роберт Дьявол, отправился в паломничество или на богомолье, как пишут в русских вариантах, в Палестину. Оставив шестилетнего своего бастарда Вильгельма, наследником, на всякий случай.
Других сыновей не было, напомню.
Нет. Вот вся его надежда. И заставил свое окружение признать, скрипя сердце, сжав зубы. Они признали, но, как выяснилось потом, совершенно неискренне. А через два года, в 1035 году, пришло известие о смерти Роберта Дьявола в тех самых дальних местах.
Где-то в Палестине.
Наверное, хотел он быть другим, наверное, пошел замаливать какие-то грехи, за которые получил нехорошее прозвание дьявола, но не вернулся. И тут же нормандские бароны, которые давали ему клятву, что будут, признают его маленького сыночка, а сыночку сейчас 8, они восстали против 8-летнего незаконно рожденного наследника, герцога Вильгельма. Если бы не вмешательство сюзерена, верховного сюзерена Нормандии, и герцогов нормандских, короля Генриха I, французского короля, из династии Капетингов, это поздние Капетинги, они, в общем-то, безвластны. У них нет никакой могучей власти
кроме
над Нормандией.
Кроме власти закона
и традиции. Вот, теоретического, традиции. Реальной власти у них немного. И Нормандия богаче и больше, чем домен этих ранних бедных по сравнению с нормандцами нищих капетингов. Их домен Иль-де-Франс. Крошечная территория, остров Франции. Между Парижем и Орлеаном такое небольшое блюдечко. Нормандцы сильнее, богаче. Но традиция признавать и иметь таких королей, как удобных, помогла в данном случае нашему бедному незаконно рожденному мальчику. Все-таки заступничество сюзерена и короля сыграло свою роль, бунт прекратился, и маленький наследник остался с герцогской короной на голове.
И 14 лет войны.
Дальше сплошная война. Вся его юность проходит в войнах с соседями и потом позже с этим самым сюзереном. Не был наш Вильгельм христиански безупречным, и вот первое проявление, он до конца этой благодарности не проявил. Как только появились какие-то разногласия и противоречия, он превращается в достаточно бунтующего вассала, потому что знает, что он богаче, он сильнее. Особенно остро он столкнулся с графами анжуйскими, в частности, с графом Жофруа. Это дом графский анжуйский, который тоже сыграет очень большую роль в английской истории. Со временем будет еще одна династия, это будут анжуйцы. Но пока он отвоевал у графа анжуйского графство Мен. Небольшое, но тоже богатое и очень важное в центре Франции расположенное. Подчинив себе строптивых баронов, он, в общем-то, мог бы как бы успокоиться, но не мог. Потому что баронов для того, чтобы они были относительно спокойны и покорны, надо кормить. А чем их можно кормить в те времена? Добычей. Он это знает и уже, видимо, рано-рано замысливает свое великое это деяние, оставившее такой глубокий след в европейской истории.
Тут надо понять, почему он претендовал, имел ли он право хоть какое-то на саксонскую, на английскую, англосаксонскую корону. Почему вдруг не Париж захватить, да, а Лондон? Ведь
вы ставите вопрос, который занимает историков на протяжении многих, ну, уже лет и больше века, безусловно. Потому что вокруг этой проблемы теми источниками, отличающимися теми несовершенствами, о которых я говорила, нагорожено очень много достаточно туманных деталей. В частности, он был очень дальним родственником того, кто правил, Вильгельм был очень дальним родственником того, кто правил в это время в Англии. А в Англии на престоле была англосаксонская династия в лице Эдуарда по прозвищу Исповедник, кстати, тоже выросшего в Нормандии. Но по происхождению англосаксонский был человек, у него было англосаксонское происхождение. И его на острове на этом воспринимали как своего, все было очень остро. Почему? Потому что до этого они находились под властью датчан. Нормандское завоевание. Это второе или третье завоевание Англии? Ну, скорее, третье. Первое – это переселение англосаксонских, германских племен, и они вытесняют оттуда кельтов местных. А второе – это датское завоевание, 1003-1016 годы, и на престоле с 1017 по 1035 долго властитель Кнут, датский правитель Кнут, объединивший Данию, часть Норвегии, большую часть, и Англию. Это была какая-то такая империя викингская. И вот, наконец, снова англосаксонский правитель Эдуард по прозвищу Исповедник.
Но, как посчитали люди, которые занимаются в Англии, а там любят эту историю, да, там род восходящий, как они посчитали, у них, у Эдуарда Исповедника и у Вильгельма, будущего завоевателя, была одна полутетушка. Их связывало.
Эмма.
Вы даже имя знаете.
И звали ее Эмма.
Полутетушка. Полутетушка, в смысле, вот одной половинкой туда, другой
дочь
половинкой сюда.
Дочь нормандского герцога, нормандского, была выдана замуж в Англию, и отец Вильгельма был племянником матери вот Эдуарда Исповедника Эммы.
То есть ноль прав на престол это с точки зрения.
Многоюродный.
Ноль.
Он был
ноль.
Многоюродный
вот
брат
ноль.
Англосаксонского короля Эдуарда Исповедника.
И вторая история, надо напомнить нашим слушателям, что английские короли, англосаксонские короли избирались твингом. И они не наследовали. То есть если бы у него были права какие-то родственные, все равно его должен был избрать твинг.
Должен был подтвердить совет старейшин Витанагемот. То есть это очень давние времена. Вот это граница саги. Да, важно иметь права, но также важно, чтобы тебя признали.
А у нашего героя ни прав и ни признания на тот момент.
Зато. И мы потом скажем, что же было в его пользу.
Зато он был бастард.
Одна правда хорошо, а две...